Дорогие друзья, напомним вкратце содержание предыдущих глав данной книги. Действие происходит на рубеже так называемых старых и новых времен, когда сила и могущество Римской империи не подвергается сомнению, несмотря на правление безумного Нерона, чье безумство окружающие хорошо осознают, но сопротивляться не смеют, сознавая его жестокость. Молодой патриций Вениций, являющийся наследником знаменитого рода военноначальников и воспитанный в этом духе, в духе язычества, самопочитания, власти и величия, встречает девушку, поразившую его своим резким отличием от женщин аристократического, так называемого избранного круга. Пытаясь заполучить Лигию, он встречает отпор, неповиновение своей воли. Девушка убегает по дороге в дом Вениция, теряясь в бесчисленных улочках Рима. Молодой человек, ожесточаясь на весь мир, начинает поиски Лигии уже больше из принципа, чем из любви, желая любыми средствами достигнуть своего. В ходе этих поисков он встречается с христианами, укрывшими Лигию, которым она принадлежит. Знакомство и дальнейшее соприкосновение с этими людьми переворачивает мышление Вениция, подрывая его представление о жизни. Молодой патриций изо всех сил цепляется за прежние убеждения и ценности. Но чем больше он это делает, тем яснее видит, что христиане правы. Родителей Вениций уже потерял. Поэтому, испытывая нужду в совете зрелого человека, он делится всеми сомнениями и надеждами с Петронием, своим дядей и единственным близким другом. Петроний, благодаря своему уравновешенному характеру, оригинальности мысли и живости ума, завоевал доверие и уважение многих людей, в том числе и императора Нерона, став его правой рукой. Но мудрый патриций вполне сознает, что быть в этой роли ему недолго, так как Нерон достаточно умен, чтобы видеть таланты своего приближенного, и достаточно ревнив, горд и самолюбив, чтобы терпеть рядом человека, превосходящего его умом. Выслушав племянника, Петроний советует ему забыть эту чепуху про прощение и милосердие и уяснить себе, что живем мы всего один раз. Надо брать от жизни все. Молодого человека рассуждения дяди не только не успокоили, но ввергли еще большие сомнения и тоску. Совершенно для него неожиданно узнает Вениций о месте нахождения Лигии. Эту весть приносит старый плутоватый грек Хилон, который предлагает выкрасть девушку. Но Вениций, много размышлявший в последнее время о христианских ценностях и помня свое обещание не применять силу к Лигии, решает поступить иначе, то есть пойти просить ее руки. А Хилона за его предложение приказывает наказать плетьми, за что в будущем ему придется раскаяться. Ну а пока молодые люди пребывают в счастливом неведении о грядущих испытаниях. Лигия, смущаясь и краснея, сказала «да». Их мечтаниям и светлым надеждам на будущее нет конца.
Лигия, подняв на Вениция сияющие свои глаза, ответила: «И тогда я скажу, где ты, Гай, там и я, Гайя». «О нет, Лигия!» — воскликнул Вениций. «Клянусь тебе, никогда еще не была жена в доме мужа так почитаема, как будешь ты в моем доме». С минуту они шли молча. Счастье переполняло их сердца. Они влюбленно глядели друг на друга. Оба прекрасные, как божества, созданные вместе с цветами самой весной. Наконец, Они остановились у кипариса, недалеко от входа в дом. Лигия прислонилась к его стволу, а Веница опять начал ее просить. «Вели Урсу пойти в дом Авла, забрать твои вещи и детские игрушки и принести ко мне». Но она, залившись как роза или как утренняя заря, возразила. «Обычаи вели другое. Я знаю, положено, чтобы их вслед за невестой внесла Пронуба, Матрона, сопровождавшая новобрачную и наставляющая ее обязанностям жены. Но ты сделай это для меня. Я заберу эти вещицы на свою виллу в Анце, и они будут мне напоминать о тебе». И, сложив руки, он стал повторять просительно, как ребенок. «Помпония на днях вернется. Так сделай это, божественная, сделай, драгоценная моя. Пусть Помпония поступит, как ей будет угодно», — ответила Лигия, еще сильнее покраснев при упоминании о Пронубе. И они снова умолкли. Оба едва могли вздохнуть. Лигия стояла, облокотясь спиной о кипарис. Лицо ее белело в его тени, как лилия. Глаза были опущены. А Вениций глядел на нее, меняясь в лице и бледнее. В полуденной тиши они слышали биение своих сердец. Упоение любви превращало для них этот кипарис, эти миртовые кусты и беседку с плющом в райский сад. Но вот в дверях дома показалась Мириам и пригласила их на полдневную трапезу. Они сели между апостолами, а те глядели на них с нежностью, как на молодое поколение, которое после их смерти будет хранить и сеять далее семена нового учения. Петр преломил и благословил хлеб. На всех лицах светилось спокойствие. Казалось, бедная эта комнатушка озарена безграничным счастьем. «Гляди сам», — молвил наконец Петр, обращаясь к Веницию. «Неужто же мы враги жизни и радости?» И Вениций ответил. «Вижу, ты был прав, ибо никогда я не был так счастлив, как среди вас». Вечером того же дня Вениций по дороге домой, проходя по форуму, заметил у поворота на Тускуланскую улицу позолоченные носилки Петрония, которые несли 8 вифинцев. Остановив носильщиков взмахом руки, он подошел и заглянул под опущенные занавески. «Желаю тебе приятных и сладких снов!» — воскликнул он со смехом, обращаясь к дремавшему Петронию. «Ах, это ты!» — сказал, просыпаясь, Петроний. «Да, я вздремнул, ведь ночь я провел на полотене. Теперь вот хочу купить себе что-нибудь для чтения в Анце. Что слышно нового?» «Ты ходишь по книжным лавкам?» — спросил Вениций. «Да, хожу. Не хочется делать беспорядок в своей библиотеке, поэтому на дорогу я запасаюсь особо. Кажется, вышли в свет новые вещи Музония и Сенеки. Еще ищу я Персия и одно издание «Эклог» Вергилия, которого у меня нет. Ох, как я устал, как болят руки от свитков, которые приходится снимать со стержней. Стоит попасть в книжную лавку, любопытство разбирает. Хочется посмотреть и то, и другое. Был я у Авирна, у Атракта, у Аргилете, а до них еще побывал у Сосиев на Сандальной улице. Клянусь Кастором, смертельно хочу спать». «Ты был на полотине, так это я тебя должен спросить, что нового? Или знаешь что, отошли носилки и футляры со свитками и пойдем ко мне. Поговорим о Банце и еще кое о чем». «Согласен», — ответил Петроний, выходя из носилок. «Ты же, конечно, знаешь, что послезавтра мы едем в Анций». «Откуда мне знать?» «На каком свете ты живешь? Значит, я первый сообщаю тебе эту новость». «Да-да, послезавтра утром будь готов». «Горох с оливковым маслом не помог, платок на толстой шее не помог, и меднобородый охрип».
А раз такое дело, медлить нельзя. Он клянет Рим с его воздухом, на чем свет стоит. Он хотел бы сравнять его с землей или уничтожить огнем, подавая ему поскорее море. Говорит, что запахи, которые ветер доносит с этих узких улочек, вгонят его в гроб. Сегодня во всех храмах совершаются обильные жертвоприношения, чтобы вернуть его голос. И горе Риму, а особенно Сенату, если не вернется быстро.
Тогда ему незачем будет ехать в Ахайю.
Разве же у нашего божественного императора только этот один талант? Смеясь, возразил Петроний. Он может выступить на Олимпийских играх как поэт со своими стихами о пожаре Трои, как возница, как музыкант, как атлет, ба, даже как танцор. И в любой роли он собрал бы все венки, предназначенные для победителей. А знаешь, почему эта обезьяна охрипла? Вчера ему захотелось сравняться в танце с нашим Парисом. Он танцевал истории Леды, да вспотел и простудился. Весь был мокрый, липкий, ну точно вынутый из воды угорь. Он и маски менял одну за другой, и вертелся веретеном, руками махал, будто пьяный матрос. Противно было смотреть на это толстое брюхо и тонкие ноги. Парис 2 недели учил его. Но вообрази себе Агинобабра в виде Леды или бога-лебедя. Ох и лебедь! Да что говорить! Но он хочет выступить с этой пантомимой публично. Сперва в Анце, потом в Риме. Люди огорчались уже тем, что он пел при публике. Но только подумать, что римский император выступит в качестве мима. О нет, уже этого Рим, наверное, не стерпит. Дорогой мой, Рим все стерпит. А Сенат постановит вынести благодарность отцу Отечества. И немного помолчав, Петроний прибавил. А чернь еще и гордится тем, что император ее шут.
«Ну скажи сам, можно ли пасть ниже?» Петроний пожал плечами.
«Ты вот сидишь у себя дома, погруженный в мысли о Лигии или о христианах, и, пожалуй, не знаешь, что тут случилось несколько дней назад. Вообрази, Нерон публично обвенчался с Пифагором. Император был невестой. Казалось бы, безумие уже перешло все границы, не правда ли? И что же?» Явились призванные им фламины и торжественно совершили бракосочетание. Я сам был при этом. Я тоже многое могу стерпеть, но должен признаться, я подумал, боги, если они есть, должны дать какой-нибудь знак. Но император в богов не верит, и он прав. «Посему он в одном лице верховный жрец, бог и атеист», — сказал Вениций. «Верно», — рассмеялся Петроний. «Мне это не пришло в голову, а ведь это такое сочетание, какого мир еще не видывал». И, остановившись, заметил. «Надо добавить, что этот верховный жрец, не верящий в богов, и этот бог, над богами насмехающийся, боится их, как истинный атеист. Доказательство то, что произошло в святилище Весты. Какой мир!» «Какой мир, такой и император. Но долго это не протянется». Так, беседуя, они вошли в дом Вениция, который весело приказал подать ужин, а затем, обратясь к Петронию, сказал: «Нет, мой дорогой, мир должен возродиться». «Не нам его возродить», — ответил Петроний. «Хотя бы потому, что во времена Нерона человек подобен мотыльку, живет при солнце милости, а при первом дуновении холода погибает. Хотя бы и безвременно. Клянусь сыном Майи, я часто задаю себе вопрос, каким чудом ухитрился такой вот Луций Сатурнин дожить до 93 лет, пережить Тиберия, Калигулу, Клавдия? Ну, довольна об этом. Не разрешишь ли ты послать твои носилки за Эвникой? Сонное настроение мое прошло, и мне хотелось бы повеселиться. Прикажи, чтобы к ужину пришел Кефарет. А потом мы поговорим об Анце. Тут есть над чем подумать. Особенно тебе».
Вениций распорядился отправить носилки за Эвникой, но сказал, что касательно пребывания в Анце он и не думает утруждать себе голову.
Пускай ее себе утруждают те, кто не умеет жить иначе, как в лучах императорского благоволения. Мир не сошелся клином на палатине, особенно для тех, у кого в сердце и в душе есть кое-что иное». Он говорил это так непринужденно, с таким оживлением и весельем, что Петроний был поражен и, внимательно поглядев на него, сказал:
«Что с тобою? Ты нынче как мальчишка, который еще носит на шею золотую булу».
«Я счастлив», — ответил Вениций. «Я нарочно пригласил тебя, чтобы это тебе сказать».
«А что с тобою произошло?»
«Нечто такое, от чего я бы не отказался за всю Римскую империю». Сказав это, Вениций сел, облокотился о поручень кресла и, подперев рукой голову, заговорил с улыбающимся лицом и сияющими глазами. «Помнишь ли, как мы оба были у Авла Плавтия, и ты там впервые увидел божественную прекрасную девушку, которую ты назвал Зарей и Весной? Помнишь ту Психею, ту несравненную, прекраснейшую из дев и из всех ваших богинь?»
Петроний смотрел на него с изумлением, точно подозревая, что у него голова не в порядке.
«На каком языке ты говоришь?» —
сказал, наконец, Петроний.
«Разумеется, я помню Лигию».
И Вениций сказал: «Я ее жених».
«Что?»
Но тут Вениций вскочил на ноги и кликнул вольноотпущенника: «Пусть все рабы предстанут передо мною. Все до единого, живо!»
«Ты ее жених?» — повторил Петроний.
Но он не успел прийти в себя от удивления, как обширный атрий Венициева дома заполнился людьми. Сбегали задыхавшиеся старики, пожилые мужчины, женщины, мальчики и девушки. С каждой минутой в атрии становилось все теснее, а в коридорах, называвшихся «фауции», слышались голоса рабов, которые перекликались на разных языках. Наконец все выстроились у стен и между колоннами, а Вениций, стоя возле имплувия, обратился к вольноотпущеннику Димасу с такой речью: «Кто прослужил в доме 20 лет, завтра должны явиться к претору, чтобы получить вольную. Кто прослужил меньше, получит по 3 золотые монеты и двойную порцию еды в течение недели. В сельские эргостулы послать приказ, чтобы отменили наказание, сняли у людей кандалы с ног и кормили их вдоволь. Знайте, нынче у меня счастливый день, и я хочу, чтобы в доме царила радость». Все с минуту стояли молча, словно не веря своим ушам. Потом дружно подняли руки кверху и хором завопили: «А, господин! А!» Вениций взмахом руки отпустил их, и хотя многим, видимо, хотелось его поблагодарить и упасть в ноги, они быстро разошлись, наполняя весь дом от подвала до кровли веселым гомоном. «Завтра, — сказал Вениций, — я еще прикажу им выйти в сад и начертить там, на земле, какие вздумаются знаки. Тех, кто начертит рыбу, освободит Лигия». Но Петроний, который был не способен долго чему-либо удивляться, уже успокоился и только переспросил: «Как? Рыбу?» «А, помню, что говорил Хилон. Это знак христиан». И, протягивая руку Веницию, сказал: «Счастье всегда там, где человек его видит. Пусть Флора сыплет вам под ноги цветы долгие годы. Желаю тебе всего того, чего ты сам себе желаешь». «На том благодарствуй. А я-то думал, ты будешь меня отговаривать. Но это, знаешь ли, было бы потерянным временем».
«Я? Отговаривать? Никогда. Напротив, я говорю тебе, что ты поступаешь правильно».
«Ах, ты непостоянный!» — весело укорил его Вениций. «Или ты забыл, что говорил мне, когда мы выходили из дома Грицины?»
«Нет, не забыл. Но я изменил свое мнение», — хладнокровно возразил Петроний. И после паузы прибавил: «Дорогой мой, в Риме все меняется. Мужья меняют жен, жены меняют мужей. Так почему бы мне не изменить мнение? Вполне могло случиться так, что Нерон женился бы на Акте, который нарочно сделали царскую родословную. И тогда у него была бы хорошая жена, а у нас хорошая Августа.
Клянусь Протеем и его морскими пучинами. Я всегда буду менять мнение, когда сочту это уместным или выгодным. Что же до Лиги, то ее царское происхождение более достоверно, чем пергаментские предки-акты. Но Ванцы, ты берегись Попея. Она мстительна. И не подумаю, Ванцы у меня и волос не упадет с головы. Если ты полагаешь, что еще раз меня удивил, ты ошибаешься. Откуда у тебя такая уверенность?
Мне это сказал апостол Петр.
Ах, тебе это сказал апостол Петр. Но тут нечего возразить. Однако разреши мне принять некоторые меры предосторожности, хотя бы для того, чтобы Петр не оказался лжепророком. Ибо если бы апостол Петр случайно ошибся, он потерял бы твое доверие, которое впредь, несомненно, еще пригодится апостолу Петру.
Поступай как хочешь, но я ему верю. И если ты думаешь, что возбудишь во мне неприязнь к нему, повторяя с насмешкой его имя, ты ошибаешься.
Еще только один вопрос. Ты уже стал христианином?
Пока нет, но Павел из Тарса едет со мною, чтобы толковать мне учение Христа. А затем я приму крещение. Ведь твои слова о том, будто они враги жизни и радости, это неправда.
Тем лучше для тебя и для Лигии, — ответил Петроний.
И, пожав плечами, произнес, словно размышляя вслух.
Удивительно все же, как эти люди умеют привлекать новых приверженцев, и как умножается эта секта.
Вениций на это ответил с таким пылом, будто сам уже был крещен. «Да, тысячи, десятки тысяч есть в Риме, в городах Италии, в Греции, в Азии. Есть христиане в легионах и среди преторианцев, есть они в самом дворце императора. Учение это признают рабы и граждане, бедные и богатые, плебеи и патриции. Ты же знаешь, что некоторые из Корнилиев христиане, что Помпония Грицина христианка, что христианкой, видимо, была Октавия, и христианкой считая себя Акта. Да, это учение охватывает весь мир, и оно одно способно его возродить. Не пожимай плечами, кто знает, может быть, через месяц или через год ты сам его примешь».
«Я?» — сказал Петроний. «О, нет, клянусь сыном Лето, я его не приму, хотя бы в нем заключалась истинная мудрость, как человеческая, так и божественная. Это потребовало бы трудов, а я не люблю себе ни в чем отказывать». «С твоей натурой ведь ты огонь, кипяток. Конечно, могло случиться такое. Но я... У меня есть мои геммы, мои камеи, мои вазы и моя эвника. В Олимп я не верю, но я его себе устраиваю на земле. И буду процветать, пока не пронзят меня стрелы божественного лучника. Или пока император не прикажет мне вскрыть вены. Я слишком люблю ароматных фиалок и удобных треклиний. Даже наших богов люблю... как риторические фигуры. И Ахайю, куда я отправляюсь с нашим тучным, тонконогим, несравненным, божественным императором Августом, перед Аникием, Геркулесом, Нероном.
Он даже развеселился от одного предположения, что мог бы принять вероучение галилейских рыбаков, и начал вполголоса напевать.
«Зеленью мирта я обовью блестящий свой меч», следуя в этом Гармодию и Эрстригетону.
Но умолк, когда раб-именователь объявил, что прибыла Эвника. Вскоре после ее прихода был подан ужин, во время которого, после нескольких песен, исполненных Кефаредом, Вениций рассказал Петронию о посещении Хилона и о том, как это посещение навело его на мысль отправиться прямо к апостолам. Причем появилась эта мысль как раз тогда, когда Хилона секли. Петроний, которого опять начала одолевать дремота, провел рукою по лбу и сказал:
«Мысль была хорошая, раз хорош результат. Что ж до Хилона, я бы велел дать ему 5 золотых монет, но раз уж ты приказал его высечь, лучше бы тебе засечь его насмерть. А то, как знать, не будут ли ему со временем еще кланяться сенаторы, как кланяются они нашему рыцарю Дратве, Ватине. Спокойной ночи».
И, сняв венки, Петроний и Эвника стали собираться домой. Когда они ушли, Вениций, уединившись в библиотеке, написал Лигии следующее письмо. «Я хочу, чтобы, когда ты откроешь свои дивные глаза, о божественное, это письмо сказало тебе «Добрый день». Поэтому и пишу, хотя завтра тебя увижу. Послезавтра император уезжает в Анций, и я, увы, должен его сопровождать. Я ведь тебе говорил, что ослушаться значит рисковать жизнью, а у меня теперь не хватило бы храбрости умереть. Но если ты не хочешь, напиши одно слово, и я останусь. Тогда уже Петронию придется отводить от меня опасность. Нынче, в день радости, я раздал награды всем рабам, а тех, кто прослужил в доме 20 лет, завтра поведу к претору, чтобы их освободить. Ты, дорогая, должна меня за это похвалить. Мне кажется, это в духе того сладостного учения, которое ты исповедуешь. И кроме того, я это сделал ради тебя. Завтра я им скажу, что свободой они обязаны тебе. Пусть будут тебе благодарны и славят твое имя. Зато я сам отдаюсь в рабство блаженству и тебе. И дай Бог, чтобы мне никогда не пришлось освободиться. Да будет проклят Анций и поездки Агенобабра. Я трижды, четырежды счастлив, что не так умен, как Петроний. Не то мне пришлось бы ехать еще и в Ахайю. А пока микрорасставание мне усладит мысль о тебе. Всякий раз, как только смогу, буду верхом приезжать в Рим, дабы насытить глаза лицезрением тебя и слух нежным твоим голосом. А когда приехать не смогу, буду посылать раба с письмом и вопросами о тебе. Приветствую тебя, Божественное, и обнимаю ноги твои. Не сердись, что я называю тебя Божественной. Если запретишь, я послушаюсь, но пока еще не могу иначе. Приветствую тебя из будущего твоего дома всей душой».